Доброго дня, дорогие наши радиослушатели. Эфир продолжает передача «Время молодых», передача о насущных вопросах моего молодого поколения. Я ее ведущая Мария Хмелинина, и сегодня мы будем говорить про русский язык. Каким он был вчера, как он сегодня и каким его можно представить завтра. Гость в нашей студии – Скробот Светлана Владимировна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы номер 184, филолог. Здравствуйте, Светлана Владимировна.
Здравствуйте, Мария.
Вот такая интересная у нас сегодня тема русского языка, я думаю, очень актуальная. Но начать ее хочется не столько с самого русского языка, сколько с проекта, который проводится сейчас на базе вашей школы. Он так и называется «Русский язык. Вчера, сегодня, завтра». Вот расскажите, пожалуйста, что это за проект?
Для меня этот проект такое странное абсолютно понятие. Почему? С одной стороны, хорошее название «Русский язык. Вчера, сегодня и завтра», которое, казалось бы, понятно абсолютно всем. Есть понятие, что мы связываемся с другими странами, там, где существуют центры изучения русского языка, где люди тянутся к русскому языку. И на первый взгляд все понятно. Но когда мы углубились в этот проект, то оказалось 25 стран. Что такое 25 стран? Мало? Наверное, мало на географической карте, но много, если ты должен соединить этих людей. И оказалось, что когда мы сначала пошли в этот проект, связывались с центрами и так далее, их не 25, их гораздо больше. Тех стран, которые действительно интересуются русским языком. И это было, ну, казалось бы, это очевидно. Да? Ну, совершенно очевидно, что стран много, все интересуются, мы занимаемся китайским языком, немецким и так далее. Но вот это личностное было открытие, что действительно людям интересен русский язык, что существуют объединения совершенно разные, где люди, кто-то специалист по русскому языку, кто-то просто любитель. И это не обязательно мигранты, которые там хотят сохранить культуру русского языка. То есть открытие было, конечно, потрясающим. И вот на сегодняшний день, когда фактически мы уже будем связываться с этими людьми в прямом эфире, вернее, в живом там варианте онлайна, сегодняшнего такого современного онлайна, и когда мы видим, что уже сегодня около у нас с вами 400 с лишним человек зарегистрировались. Мы ждем еще, у нас наполняемость какая-то. Вы знаете, много ли это? Много. Честное слово, много. Потому что за каждым стоит, это не просто организация, это люди, это союз, это какой-то, знаете, вот у меня такое ощущение возникло, что это какое-то широкое-широкое вот пространство, которое я вдруг увидела. И я попросила свою коллегу Альшевскую Татьяну Юрьевну скинуть мне название стран. Я думаю, ну, как я красиво говорю, 50 стран, замечательно. Когда я их увидела, я была поражена. Почему? Потому что они здесь были по мере того, как люди к нам присоединялись. И когда первая присоединилась Аргентина, это меня впечатлило. Потому что я думала, что это будут все-таки страны СНГ сначала. Потому что это, ну, мы все понимаем прекрасно. Но я говорю, когда так интересно, как они присоединяются, и у меня эта последовательность, где за Грузией идет Боливия и Бразилия. То есть, понимаете, это так интересно вообще с точки зрения какой-то даже не гордости за русский язык, а какое-то, знаете, приятное ощущение, что мы не просто есть, а есть язык, есть культура, есть, ну, вот есть это все то самое единое, что помогает вот нам быть единым, и благодаря русскому языку тоже.
Этот проект проводится от Министерства образования.
Да, это федеральный проект, и он связан с достаточными серьезными такими обязательствами. То есть это не просто проект, который ты можешь проводить или не проводить. Это имеет грантовую основу. То есть мы будем связываться с этими людьми для того, чтобы помочь в других странах распространить все-таки и культуру и так далее. То есть это и сопровождение, это как повышение квалификации, и печатная продукция, и какие-то рекомендации, это и мастер-классы, которые действительно помогут людям дальше все то, что мы показываем, и не только мы, но и другие участники, да, этого проекта, то есть чтобы это можно было дальше продолжить в других странах. Очень интересно, вот безусловно интересно.
А расскажите, пожалуйста, как так вышло, что проект проводится именно на базе 184-й школы?
Ну, я бы бы сказала, это не так. У нас есть и другие школы, но у каждой школы разное понимание проекта. Угу. Почему? Потому что мы, например, взяли вот вариант мастер-классы и так далее. Угу. То есть это было наше направление. Другие школы взяли еще какое-то направление. У нас 48-я школа еще, но каждая школа имеет свою базу. Угу. То есть это получается, что мы, с одной стороны, находимся в общей, да, у нас в общем мероприятии, а с другой стороны, у нас у каждого личная ответственность. Вот проект всегда интересен тем, что соединяет он многих, да. А каждый в нем работает самостоятельно, да. И глубоко. Да. Вот, поэтому вот я вижу это так.
А я правильно понимаю, что этот проект проводится впервые?
Вы знаете, мы, когда стали углубляться в этот проект, то вообще задались вопросом, а почему он вдруг появился. Но не потому, что мы не могли прочитать условия проекта, не об этом. Угу. Там все написано. Но, наверное, этот проект сегодняшний важен почему? Поддержать тех людей, которые находятся за границей и, тем не менее, верны своей любви к русскому языку в том числе, да, потому что сегодняшнее время не очень простое.
Да.
Вот, и поэтому вот я считаю, что вот поддержка их, это, конечно, ну, вот какое-то такое красивая миссия, вот такая красивая миссия, которую вот я увидела в проекте.
Угу.
Потому что сначала я его увидела немножко по-другому, потому что, ну, вот русский язык, я говорю, вчера, сегодня и завтра, вроде бы это разговор о языке, нет, это глубокое понятие такое,
угу.
Вот, и очень объединяющее, очень объединяющее.
Ну, давайте немножко порассуждаем все-таки, что представляет собой русский язык сегодня, чем сегодняшний русский язык отличается от вчерашнего, от прошлого, ну и каким его можно представить завтра, в будущем.
Вот, когда мы говорим о русском языке, то возникает, ну, такой человеческий вопрос. Ну, например, а вы точно, Светлана Владимировна, сидите и думаете про русский язык? Вы знаете, да, это может быть не так просто, ну, то есть это не то, что сел и задумался, ну, например, когда ты думаешь о том, что ты пойдешь на интервью там, или что-то, но эти мысли действительно есть. Они не случайны. Я как человек, воспитанный и рожденный в СССР, имею определенное понимание русского языка. И он у нас с вами язык межнационального общения, ну и так далее и тому подобное. Но, наверное, именно тогда я и не задумывалась никогда о русском языке. Вот там я не задумывалась. И уже когда пошли перестроечные времена, потом наступили 2000-е годы, вот почему-то, когда я была педагогом, да, я очень всегда серьезно задумывалась о том, что происходит с русским языком. Знаете, каждый раз я начинала с такой фразы, останавливая себя от таких мыслей. Почему? Ну, он вообще-то живой. Язык – это живое явление.
Это да.
Очень хочется запретить все, всех наказать и так далее. Но понимая, что это живое понятие, что он отражает, с одной стороны, мышление человека, это как личности, с другой стороны, он отражает состояние общества,
да.
Он 100% отражает все это. Тут поэтому нужно относиться не так прямолинейно, а задумываться, а почему возникают тенденции какие-то. Вы знаете, там была очень любопытная статья в свое время в журнале «Русский язык», в которой было сказано о том, как ученые, лингвисты сели, задумались и рассказали, как будет развиваться русский язык в 2000-х годах. То есть такие предсказания.
Угу.
И там говорили о том, что, безусловно, будет увеличено количество терминов, потому что люди станут владеть различными вариантами. Но терминология будет развиваться по привычному варианту. Это называется основа латинский язык или древнегреческий язык.
Угу.
Я читаю это, допустим, год 2010, да, и думаю, нет. И они пишут, что, знаете, что мы предполагали, что пойдет волна и английских слов, и еще чего-то, но какие-то явления были предсказаны и другие. И вот когда ты начинаешь думать с этой точки зрения, ты начинаешь видеть что? Ну, первое, что я увидела, задумавшись так вот очень серьезно, что когда я смотрю сериал о прошлом, ну, например, и там рассказывается, вот недавно был какой-то, я не буду говорить, что я смотрю там эти именно сериалы, но вот там, допустим, война, и там показана сложная борьба с криминалитетом и так далее, и я с ужасом понимаю, что я понимаю все, что говорят эти люди.
Угу.
Не должна понимать, ну, потому что там сленг, да, а я понимаю.
Угу.
Дальше второй вариант задумчивости. Говорит молодежь, слова говорит все нормальные, которые я тоже понимаю, но говорят о другом. И я понимаю, что, ну, как вам сказать, странновато. То есть понятно, что всегда был сленг, всегда был молодежный сленг, это всегда было. Но чтобы вот так, я это так не видела.
Угу.
И тогда начинаешь задумываться, но уже структурированно задумываться. А что же произошло? Какие тенденции именно? И ты видишь, что вообще неологизм – это норма. И слово WhatsApp мы с вами не заменим никаким образом. Почему? Ну, извините, вот и пришло это явление, оно названо так, и мы его легко делаем. И слово WhatsApp-ка сразу язык махом его переделывает, все, он его включил. Но когда я вижу, что появляются слова, я вот специально их выписала. Почему? Ну, потому что перепутаю, когда буду говорить. Когда я просто могу хайп, хейтер, чилить, изи, лайфхаки, мем, дальше тренд, селфи, там, фейк и так
сюда
далее.
Сюда можно еще добавить кринж, чил.
Да, я просто выборочно. У меня здесь очень большой список, но я очень аккуратно говорю. Видите, в чем дело? И когда я это вижу не на телевидении, а когда я прихожу в шестой класс, у меня игротека, мы, значит, берем какую-то интересную вариант языковой игры, и ребята, которые играют очень любопытно, вдруг начинают кричать «Изи, изи, изи!» Меня надо было видеть. Я с таким интересом на них посмотрела и говорю: «Ребят, а это что?» Потому что я понимаю, что они один раз прокричали, второй раз. Они мне говорят: это по-английски легко.
Угу.
Я понимаю, что я учила немецкий в школе, но не суть. Я же никогда не кричала там по-немецки в школе. Как-то вот не кричалась. И по-английски не кричалась, и ни по какому другому не кричалась. Вывод. И он такой странный. Это не освоение языка. Вот два языка – это круто.
Да.
Это называется у нас билингвальное мышление, и я сразу в восторге, сразу в восторге. А это, знаете, как вот я увидела, это вот Дубровский, там сцена есть определенная, я не могу, Дармир в потемках. Вот это так я вижу. То есть это не включение языка как, ну, как язык, как проникновение, а как... Даже не могу сказать, что слова-паразиты. Нет, это неправда. Это не слова-паразиты. Это замена.
Замена.
Это замена.
Да.
И такая, знаете, легкая, мгновенная замена. И начинаешь думать, а замена чего? Чем слово «легко» хуже слова «изи»? Нет, я по-доброму.
А почему, да, нельзя сказать это по-русски?
Да, я вот почему говорю. Потому что вот я специально, когда я говорю, задумываюсь о чем-то, я очень структурирована. Мне вот это как близко. Я вот, например, поставила себе следующее. WhatsApp, презентация. Ну, это вот то, что реально, я серьезно говорю. Дальше. Креативность, гендер. Здесь не так все просто. Креативность – это, оказывается, не творчество. Я... никогда не задумывалась об этом, потому что я специально когда-то сказала, почему мы не говорим творческое мышление? Почему я должна говорить слово креативность? То есть я еще и закусилась тогда, так, значит, глаза сверкают, там, я такая вся серьезная. А мне говорят: стоп, креативность – это не творчество. Творчество – это художник и так далее. Креативность – это способность мыслить по-другому,
да,
смотреть по-другому.
Да.
Я была покорена таким объяснением, может быть, оно не до конца правильное, но я поняла, и что гендер – это не пол. Вот когда я углубляюсь в какие-то термины, я понимаю, да, этот термин хорош, он другой, он вносит что-то другое. Но когда я в разговоре с людьми слышу слова прокрастинация, буллинг, child-free, бодипозитив, вот эти вот слова, которые легко произносятся, вот просто легко, я каждый раз останавливаюсь. Почему? Я понимаю смысл слов.
Да.
Я не понимаю, а зачем? Вот это я не понимаю. Причем я понимаю, что для молодежи эти слова норма. норма.
Вы знаете, мне кажется, я вот тоже об этом задумываюсь, и, кстати, меня очень пугает то, что я вроде бы недалеко ушла от тех же школьников, от тех же студентов, но очень часто я сама не понимаю некоторых выражений, и меня, честно, это пугает. И вот я задумывалась об этом, и мне кажется, что это связано вообще с модой. То есть у нас же есть западная мода, и молодежь, она так как всегда стремилась быть модной, она старается и выражения использовать модные. Но это вот как я себе это объясняю.
Вы знаете, я с вами согласна на очень большой такой процент. Не могу сказать, что 90, но где-нибудь на 70% согласна. Знаете почему? Это всегда было, как вы правильно сказали, в тренде. Скажем, современно так, да, у нас с вами всегда молодежь, да, то есть она всегда на гребне волны, она всегда на пике моды. Я, видите, в чем дело, почему 30 я вот так вот сказала? Эти слова произносят люди, которые не от моды их произносят. Вот когда я вот это вижу, мне тяжело. Вот когда я вижу, что это модно, потому что, согласитесь, на сегодняшний день, я вот сейчас наберу в интернете и напишу «модный психологический термин». У нас же все сейчас психологи крупные.
Да.
Вот. И у меня выпадет слова, которые люди легко произносят. Хотя это глубинные вещи, эта терминология очень серьезная. А она стала расхожей.
Да.
Она такая, знаете, все знают. Да, у нас с вами.
Да.
Вот. Если раньше я думала, что такое девиантное поведение, да, ну, как педагог, то сейчас мне ничего не надо. Я там сказала пару-тройку слов, у меня все понимают, потому что все в том же тренде.
Да.
Вот. А меня заинтересовало, что эти слова говорят люди, у которых гигантский словарный запас. Уровень культуры.
Да.
Понимаете?
Вот тут задаешься вопрос,
и я задаю себе вопрос, а почему не откладывание дел? Потому что два слова... Ну, например, ну скажите мне два слова произносить тяжело, чем великое слово прокрастинация. Я его специально, знаете, выучила. Я люблю такие вещи. Это называется для ума. Ну, знаете, так, тренировочка. Почему? Я думаю, не можешь? Давай учи. Потому что я сейчас говорю это легко слово, но первый раз я просто глаза открыла искренне. И сказала, хорошо, я посмотрю, что обозначает этот термин. Ну, то есть... Это вопрос. Вопрос.
Как вам кажется, как будет развиваться язык дальше? Вот все вот эти вот модные слова иностранные, уйдут ли они? То есть пройдет ли это вот как веяние моды, которое всегда сменяется, или оно укоренится в языке?
Вот этот вопрос для меня тяжелый. Почему? Это я не случайно, наверное, начала с того, как... предсказания, которые лингвисты сделали в 2000-е годы. Я, к сожалению, филолог. Вот здесь мое мнение – это как мнение пожелания. Понимаете?
Да,
я не могу себе сказать, что я прямо не могу так сказать. Вот все так и будет еще хуже.
Ну,
я не могу.
Это просто ваш взгляд.
Это мой взгляд.
Да.
Более того, я же вижу, как интересно входят эти слова. Почему? У меня, извините, один словарный запас, который есть, потом появился другой словарный запас. Я его просто расширяю за счет каких-то слов, а не сужаю.
Угу.
И у меня вопрос не о том, приживутся ли эти слова, а сохранится ли гигантский словарный запас. Не станут ли эти слова заменителями, а именно они вольются, но в другом варианте, как я вот сейчас говорила про креативность, с другими оттенками, с интересными вариантами в языке. Поэтому вот я все равно верю в лучшее. Я верю, что правда победит, что добро побеждает зло, и что язык, вот этот вот живой язык, все-таки он будет расширяться, углубляться.
А не оскудевать.
Да, а не оскудевать. Это потому что для меня это нет.
Ну, будем верить в лучшее.
Да,
я
конечно.
Тоже, я тоже очень-очень надеюсь, что мы сохраним вот это вот богатство нашего русского языка. Он у нас действительно великий. И я вот думаю, что, чтобы его сохранять, очень хорошо помогает классическая литература. Вот это вот богатство, раскрываемое в ней. Но в то же время, читая современную литературу, я вижу, что гораздо меньше в ней раскрывается вот этот вот особенный наш красивый русский язык. И поэтому у меня возник вопрос – Современная литература или в целом культура современная, раскрывает ли она богатство нашего русского языка?
Вопрос для меня непростой. Почему? Потому что я вижу, как вообще в любом явлении очень много пластов. Очень много пластов. И каждый раз, когда мы с детьми изучали понятие современная литература, мне всегда очень нравилось парадокс. Что такое современная литература? 80-е-бесконечность. Знаете, это не так. Ну, то есть 80-е это 80-е, 90-е, ну и так далее. Так, да? То есть, ну хорошо, возьмем 2000-е и бесконечность, да, и это не так.
Везде,
потому что там идет разные тенденции.
Да.
Но почему 80-е? Вот для меня глубинное понимание, литература стала доступной. Вот это то, что мое поколение восприняло как, я не знаю, ну как счастье. Как я читала то, что я не знала даже, что существует, хотя это были 30-е, произведения 30-х, там еще каких-то годов, ну начало века там что-то. Вот. И когда я увидела, что доступность литературы сделала ее невостребованной, мы всегда об этом говорим с детьми, что на сегодняшний день читателю предоставляется любая ниша. То есть, если ты любишь детективы, читай, любишь фэнтези, читай, все что угодно, а чтение становится меньше. Парадокс. Ну, может быть, и не парадокс. И вот поэтому вопрос. А какого уровня литературу читают? Уровень ведь абсолютно разный. И есть великие детективы, а есть, ну так скромно-скромно. Вот. Причем суть ведь не в массовости, суть в том, что язык скромный. Я уж даже не про интригу, там, это уже я о высоком. Но язык скромный и примитивный какой-то. Вот. Поэтому я вижу, что здесь вот сегодняшняя и культура, и литература как часть культуры настолько предлагает разные варианты, что можно остановиться только внизу и дальше не двигаться.
Да.
Раньше ты не мог это сделать. Почему? Ну, во-первых, из Майнрида, например, тебе давали 2-3 произведения переведенных, и оказывались они лучшими. Потому что, когда ты приходил и читал Майнрида подряд, ты видел, нет, неинтересные произведения. Все-таки «Всадник без головы» — это «Всадник без головы».
Да.
Вот, понимаете, не случайно советское у нас с вами, ну, слово «цензура» не здесь не в том смысле, что отбирали лучшие произведения. И учились мы, читая даже вот эти вот произведения, мы читали хороший язык,
да,
хорошие переводы. Вот. Поэтому вопрос, а на каком уровне ты... Сейчас на любом можно остановиться.
Да, это точно.
Вот.
Вот что касается еще музыки, тоже очень хорошо это замечаю, что есть музыка максимально примитивная, современная, там словарный запас просто минимум, а есть современные музыкальные произведения, такие глубокие, такие красивые, такие полноценные. Ну, вот это как пример. Светлана Владимировна, еще одной очень важной темы хочу коснуться, темы нецензурной лексики. Вот знаете, у нас есть такое выражение «казнить нельзя помиловать».
Да.
И там вот где мы поставим запятую. И вот я подобное выражение подобрала. «Смириться нельзя запрещать». Вот где здесь поставить запятую в отношении нецензурной лексики?
Вот вы знаете, сказнить мне было бы проще. Я честно говорю, я бы сказала, казнить нельзя, запятая, помиловать, как жизненный принцип. Здесь тяжелее. Почему? Смириться не могу. У меня есть отношения. Запрещать бесполезно. Но не потому, что не нужно, а этот способ не приведет к искоренению. А вывод-то другой совершенно. Что меня тревожит вот в этом вот вопросе? Она ведь существовала всегда.
Да.
И не надо думать, что советские дети чего-то не знали. Знали, и именно в том возрасте, как знают сегодняшние дети. Ничего не меняется абсолютно. Меняется отношение к нецензурной лексике. И если раньше ты понимал, что человек, который так говорит, ну, он, наверное, просто других слов, извините за выражение, не знает, то на сегодня люди, имеющие гигантский словарный запас, умеющие выразить любую мысль, прибегают к этой лексике. Причем, когда это эмоционально окрашенное слово, тут, наверное, вопрос немножко другой. Может быть, будем говорить о таком потоке информационном, тяжелом состоянии человека, эмоциональном. Ну, мы его можем как бы... Слово «оправдать» не хочу, но хотя бы понять.
Угу.
А когда это становится изыском, когда появляются ролики, где на высочайшем уровне, честно вам говорю, рассказывается про нецензурную лексику так, что прямо заслушаешься или еще что-то, то большой человеческий вопрос. И тут вопрос опять. Всегда на филологическом факультете все хотят узнать, какие истоки и так далее. Это вот, знаете, ну это, видимо, какой-то такой профессиональный такой вариант у молодых, особенно на первом курсе. Вот. Вы знаете, там есть очень серьезные и очень красивые исследования, где говорится об истоках. Сейчас не об этом. Не надо путать исследования и явления, и социальное явление. Угу. Потому что это социальное разные явление. Вещи. Это разные вещи. Поэтому, когда мне сейчас скажут, что я чего-то не знаю, да, многого не знаю, а кое-что знаю. Поэтому вот для меня это разные совершенно вещи. И когда мы сегодня видим такой какой-то вариант легкой глумливости, ирония переходящая, небрежно вроде как неплохое.
Угу.
Вот не надо туда. Вот туда не надо. И поэтому для меня и этот вопрос вот такой. Казнить, конечно, нельзя, помиловать, но очень серьезно об этом задуматься. И я предлагаю задуматься именно человеку, который ее употребляет. Я понимаю, что мои слова – это не слова для того человека, для которого это является нормой,
да.
А для того, который играет в это. Вот я считаю, что, может быть, люди как-то, ну, послушают и, может быть, подумают, что не является ли это якобы языковой игрой.
Да.
Вот.
То есть, если у людей просто не хватает словарного запаса,
это понятно.
То это, да,
да, это
ну,
понятно.
Как бы естественно.
И мы туда не ходим,
да.
Потому что немножко другой процесс.
А вот те, кто могут обойтись
да.
без этих
да.
слов, вот им нужно задуматься.
Да.
Да.
И тут пусть просто подумают, пусть честно себе скажут, хоть как, вот просто, но чтобы честно.
Угу.
Вот тогда интересно, какой же ты себе ответ дашь?
Угу. Светлана Владимировна, что есть культура речи и зачем она сегодня молодым людям?
Угу. Ну, начнем с простых, как всегда, вещей, что есть определение, что такое культура речи, есть вообще понятие речь, которая у нас с вами правильная, есть у нас с вами речь, которая будет нормативная, есть литературная речь. То есть есть угу. очень много аспектов. И, кстати, школа как раз изучает, и конкретно предмет русский язык, он изучает как раз эти все аспекты. Но мы опять говорим с вами о живом процессе.
Да.
То есть не просто о нормированности, потому что, безусловно, она существует. И вот мне всегда как... Учителю всегда было интересно абсолютно, когда мы рисовали схему стилей.
Угу.
Вот, ну, казалось бы, ну что здесь интересного? Бесконечно интересно, что существует, с одной стороны, у нас с вами разговорный язык,
угу.
да, а потом все остальное. То есть это две разные вещи. И когда мы с вами, а мы сегодня говорим с вами про разговорный язык,
да.
а у него есть свои тенденции, есть свои законы, они, может быть, кажутся попроще, они не попроще. Они просто дают другой аспект. Вот. И каждый раз, когда вот я вот перехожу сюда, я каждый раз вижу, что не надо делать разговорный язык примитивным.
Да.
Вот для меня это не так. Есть такая странная вещь, но она такая немножко филологическая, для меня немножко так это, знаете, ну, как бы смешно. Почему? Оказывается, для разговорной речи характерны слова такого типа, как «который». Не причастный оборот, очень тяжело произносить причастие, там еще «шшш», там всякие «ущ-ющ», там и так далее, а именно «который». И вот это отличительная вот такая черта. Я как-то, услышав такую характеристику, я уже даже не помню, когда, я стала замечать, что, оказывается, я перехожу очень легко на вот этот бесконечный который. Я занялась, значит, и думаю, ну-ка, давайте-ка причастными оборотами, потому что пишу причастными, да? И думаю, как интересно. И вот у меня вот этот как раз и есть вопрос, понимаете? Это уровень требовательности к себе. Мне очень нравится быть требовательной к себе, не к другим. Я понимаю возможности и так далее. И очень радуюсь, когда люди требовательны к себе. Да. Вот это хороший такой вариант.
Да. Я тоже очень радуюсь, и очень хочется как-то молодому поколению это привить, чтобы они в первую очередь не на других смотрели, а все-таки за собой следили.
Да.
Ну и вот, наверное, в завершении хочется, чтобы вы какие-то пожелания дали молодому поколению, подвели, так скажем, итог нашей беседы и что-то пожелали.
Для меня очень приятно и необычно такое завершение интервью. Почему? Потому что, ну, как-то, знаете, какая-то ответственность. Причем не то, что на мне лежит ответственность и что я кому-то даю совет, а просто ты начинаешь понимать, что этот разговор важен. Может быть, очень к узкому кругу. Это не важно. Круг какой есть. И вот, знаете, если так подумать и порассуждать, чтобы пожелать, в нашей семье есть такое слово – вдумчивость. Мы его очень часто используем, очень странно. Когда говорим о чем-то, что неравнодушие, что перед тем что-то сделать, не то, что там сел, задумался такой весь, а вот не спешишь сразу вот что-то сделать категоричное. И вот я бы пожелала современной у нас с вами поколению, да, молодежи, я бы пожелала вдумчивости. Не изи-изи, не быстро-быстро, да, у нас с вами, а чуть-чуть притормозить, подумать, да, принять свое решение. Не надо обязательно там сейчас слушать там кого-то или еще что-то, но все-таки остановиться на секунду.
Я думаю, это очень важное пожелание, учитывая наше время, как все быстро меняется. Действительно, нужно уметь останавливать себя и немножко задумываться над тем, что происходит в нашей жизни, вообще вокруг нас. Спасибо вам. Я хочу напомнить, что у нас сегодня в гостях заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы номер 184, филолог Скробот Светлана Владимировна, и мы говорили про русский язык. Спасибо вам.
Спасибо, Мария.
Спасибо всем, кто нас слушал. Это была передача «Время молодых». До скорого.